Глава 47. Флорина Сака знали в Армаде. Он был одним из тех, кто, спасая умирающего, бросился на костерыбу. Он подверг себя переделке, превратился в своего рода рыба-человека, чтобы лучше приспособиться к жизни в Армаде. Он потерял своего мальчика. Флорина знали и уважали. Флорину верили. От Беллис было мало толку. Ее не слушали. Чтобы распространить тот или иной слух, ей нужно было прибегать к чужой помощи. Флорина Сака знали все. Если бы Беллис попыталась рассказать то, что услышала в той малоприятной клетушке, попыталась поведать другим открывшиеся ей тайны, ей бы не поверили. Но она пригласила туда другого, чтобы он сам мог все услышать и передать услышанное другим. Она не могла сдержать переполнявших ее чувств и безрадостно улыбалась. «Отличная работа», — думала Беллис, кивая головой, воздавая должное великолепному замыслу. Она чувствовала, как ее оплетают клубком причины, следствия, усилия и взаимодействия. Она чувствовала, как все становится на свои места, как она, Беллис, оказывается там, где нужно, и в нужное время, чтобы случилось то, что должно случиться. «Отличная работа». Это началось почти сразу же, как только они с Флорином поднялись с нижней палубы. Беллис моргнула и поглядела вокруг. На флаги, выстиранное белье, мосты, башни, все еще прочные, спаянные цементом. Ее преследовали образы хедригаловского рассказа. Она так ясно представляла себе, как город, сотрясаясь, падает в бездну, что испытала истинное облегчение, увидев, он все еще цел и никуда не делся. Флорин начал выполнять задуманное. Любовники все еще оставались внизу, давали распоряжения, пытались спрятать Хедригала. Пока они совещались там, внизу, плели свои интриги, Флорин начал выполнять задуманное. Прежде всего, он стал выискивать тех, кого хорошо знал. Говорил он быстро и с напором. Одной из первых он нашел Анжевину и познакомил ее с группой докеров, которых теперь агитировал. Его страсть была искренней и совершенно безыскусной. Он не ораторствовал. Беллис смотрела, как он двигается сквозь толпу, которая все еще толкалась на палубе Грандоста, пересказывая гневным голосом то, что они слышали, сообщая о том, что видел Хедригал, как и почему вернулся. На огромном древнем корабле все еще находилось немало пиратов, и Флорин говорил для них всех. Его трясло от ярости. Беллис следовала за ним зигзагообразным, прерывистым путем, наблюдала за ним. Напор Флорина впечатлял ее. Она видела, как по толпе, словно болезнь, распространяется недоумение. Она видела, как недоверие быстро превращается в уверенность и гневный испуг, а потом в решимость. Флорин настаивал, Беллис слышала его, на том, что они имеют право знать правду, и перед Беллис что-то забрежило. Она не знала, что стоит за необыкновенным рассказом Хедригала. Существовало несколько возможностей, но это не имело значения. Она не хотела думать об этом сейчас. Ее доставили в это место, и она сделает то, что от нее требуется, и доведет дело до конца. Беллис смотрела, как те, кому Флорин рассказал историю Хедригала, пересказывали ее другим, но вскоре уследить за этим было уже невозможно. История приобрела собственную инерцию. Очень скоро большинство из тех, кто рассказывал многократно переиначенную историю спасения Хедригала и Шрама, не могли ответить, откуда узнали ее. Любовники в доступной всем форме рассказали о Шраме много верного, так как они это понимали. Большинство армадцев знали, что из Шрама возникают возможности, и в этом источник его силы. Некоторые видели меч Утродоула включенным, и они понимали, что дает добыча возможностей. И теперь здесь, в глубинах скрытого океана, вблизи самого Шрама с его утечками, с вероятностями, которые сочились из него как плазма, было совсем нетрудно поверить, что Хедригал, этот Хедригал, сходящий с ума где-то в трюме парохода, говорит правду. И хотя подлинный Хедригал, убежав несколько недель назад, возможно, находился в тысячах миль от них, плыл над океаном, или разбился, или высадился на какой-нибудь неизвестной земле, или утонул в море, Армада согласилась с тем, что тот, которого они сейчас подобрали, был двойник Хедригала, спасшийся из жуткого баслага, в котором погибла Армада. «Два дня назад», — слышала Беллис, как одна женщина говорит с беспробудной тоской.
Все мы. Мы уже два дня как мертвецы.
Это было предупреждение. Никто не мог пройти мимо него. Солнце склонялось к горизонту, а история Хедригала расползалась по Армаде по всем ее кварталам. Вся атмосфера города была пропитана этим рассказом. Хедригала спрятали, а любовники совершили глупейшую ошибку, оставшись внизу для того, чтобы выработать план. А над их головами взбешенный Флорин носился с корабля на корабль, сообщая то, что ему стало известно. На Грандосте ждала Беллис, вспоминая рассказ Хедригала, вспоминая его так, что он наполнял все ее мысли, и снова перед ее глазами вставали сцены ужасающей катастрофы. Она не пыталась оценить то, что сказал Какт. Это была история, от которой кровь застывала в жилах, и рассказанная так, что кровь застывала в жилах. Остальное не имело значения. Белли смотрела на водоворот армадцев, обсуждающих услышанное, мрачно совещавшихся. Они строили планы, это было видно, происходило какое-то движение, что-то близилось к завершению. Время бежало быстро. Солнце склонялось к горизонту. По всем саргановым водам закрывались мастерские. Их работники толпами устремлялись на Грандост. В 6 часов появились любовники. Они каким-то образом почувствовали, что происходит, прониклись смутным ощущением, что их квартал и весь город переживают кризис. Они вышли на свет в сопровождении Утра Доула с напряженными и взволнованными лицами. Беллис видела, как они изумленно моргают, глядя на собравшихся горожан. Перед ними, выстроившись в ряды, как драное воинство, стояли армадцы. Ходчи, Какты, вперемешку с людьми и даже лоргисы саргановых вод. Над ними, корчась под убивавшими его нервы лучами солнца, висел Брукалак. А во главе собравшихся, решительно выпятив подбородок, лицом к любовникам, стоял Флорин Сак. Любовники посмотрели на своих подданных, и Беллис четко различила страх в глазах правителей. Она мельком посмотрела на них, но тут же перевела глаза на их наемника. Однако Утер Доул избегал ее взгляда.
«Мы говорили с Хедригалом», — начала любовница, умело скрывая тревогу.
Флорин Сак самым резким образом перебил ее.
«Избавьте нас от этого вранья!»
Вокруг него люди поглядывали друг на друга, воодушевленные его уверенностью. Любовники смотрели на Флорина, глаза их чуть расширились, лица оставались непроницаемыми.
«Хватит лгать!» — продолжил Флорин. — Мы знаем правду. Мы знаем, где был Хедригал. Этот самый возможный Хедригал, которого вы заперли, спрятали от нас. Мы знаем, откуда он.
Он двинулся вперед, и толпа, зашевелившись, решительно последовала за ним.
— Джадок! — прокричал Флорин. — Корсал! Гудрун! Идите, ребята, найдите Хедригала! Приведите его сюда!
Группа кактов вышла вперед, неуверенно направляясь к любовникам, Утру Доулу и двери за их спиной.
«Стойте!»
— выкрикнула любовница. Как-то остановились и посмотрели на Флорина. Он двинулся вперед, толпа за ним. Приободренные какты пошли дальше.
«Доул!»
— сказала любовница угрожающим голосом. Все мгновенно замерли. Утру Доул вышел вперед, встал между любовниками и наступающими армадцами. Несколько секунд спустя к нему навстречу вышел Флорин Сак.
«Против всех нас, Утер Доул!»
— громко сказал он, чтобы слышали окружающие.
«Ты хочешь убить всех нас? По-твоему, сможешь? И только потому, что мы хотим привести Хедригала. Но если ты грозишь им, — он указал на кактов, — то все мы пойдем с ними, и тебе придется грозить всем нам. Думаешь, сможешь справиться со всеми нами? Черт побери, может, ты справишься, а может, и нет. Но если ты пойдешь на это к херам собачьим, что тогда? Кем тогда будут править твои хозяева?»
За ним стояли сотни армадцев и согласно кивали. Некоторые криками подбадривали Флорина. Утер Доул переводил взгляд с Флорина на толпу за его спиной, потом снова на Флорина. И тут он дал слабину. Его уверенность пошатнулась, он заколебался и повернул голову. Он повернулся к своим хозяевам, чтобы получить от них разъяснение, при этом слегка пожав плечами и вопросительно наклонив голову, словно говоря: «Он прав. Что я должен сделать? Убить их всех?» Когда он вот так повернулся, Когда выразил сомнение, Флорин победил. Доул снова дал знак рукой, и как-то прошли мимо него и любовников в коридор, исполненные решимости найти Хедригала. Чувствовали они себя не в своей тарелке, но уже не боялись, зная, что теперь они в безопасности. Любовники даже не посмотрели на них. Они во все глаза смотрели на Флорина Сака.
«Что еще вам надо от нас?» — жестким голосом сказал Флорин Сак. «Вам рассказали, что случится с нами. Но вы так одержимы этой своей дурацкой идеей, что просто стали слепы, не хотите ничего видеть. Вы все еще хотите двигаться дальше и скрываете правду. Вы лжете нам. Хотите, чтобы мы молча тупо шли дальше, как бараны на бойню, и вместе с вашим дурацким аванком сверзились через край в пропасть? Нет уж! Хватит! У нас остановка. Дальше мы не пойдем. Мы поворачиваем!»
«Будь ты проклят!»
Любовница ткнула рукой Флорина, вперилась в него взглядом и плюнула перед ним на палубу.
«Ты вонючий трус, кретин! Ты что же, и правда веришь в его россказни? Да ты пораскинь мозгами, чтоб тебе пропасть! Ты думаешь, Шрам — это то, что наврал этот твой Хедригал? И ты думаешь, что мы во всем огромном скрытом океане так вот совершенно случайно наткнулись на Хедригала? Да такого быть просто не может! Ты думаешь, что такое совпадение? Наш Хедригал убегает, а мы встречаем другого из какого-то другого места, и он рассказывает нам такую страшную историю, что мы тут все от страха обделались. Да это тот же самый Хедригал. Он давно вынашивал этот план. Вы пошевелите своими тухлыми мозгами. Мы думали, что он бежал, но он оставался здесь. Куда бы он мог бежать? Он перерубил канат высокомерия и спрятался где-то тут. И вот когда мы приблизились к Шраму, оказались в двух шагах от самого удивительного места в нашем мире, он появляется, чтобы напугать нас и сбить с толку. Почему? Да потому что он такой же трус, как ты, как все вы. Такой у него был план. У него даже не хватило смелости бежать с позором. Он выждал момент, чтобы и вас забрать с собой».
Некоторые, услышав эти доводы любовницы, заколебались. Даже в бешенстве она умела находить слова, бьющие точно в цель. Но Флорин не оставил ей ни одного шанса.
«Вы собирались скрыть это от нас», — сказал он. «Вы собирались обмануть нас. Мы пошли за вами так далеко, а вы собирались обманывать нас. Вы так ослеплены вашим наваждением, что боялись рисковать, рассказав нам правду. Вы ничего не знаете о Шраме», — прокричал он. «Ничего! Не надо нам этого вранья про совпадение! Не рассказывайте нам сказок! Может быть, этот ваш Шрам как раз такой, как о нем говорит Хедригал? Вы ничего об этом не знаете! Нам известно только, что один из лучших граждан Саргановых вод, каких я только знал, заперт там, в вашей тюрьме! И он предупреждает нас! Если мы доберемся до Шрама, то погибнем! И я ему верю! Дальше мы не идем! Теперь мы решаем, что будет дальше. Мы берем управление в свои руки. Мы поворачиваем. Мы возвращаемся домой. Ваш приказ двигаться дальше отменяется к херам собачьим. Всех в тюрьму не посадите и не убьете».
За этими словами последовал одобрительный рев, хвалебные выкрики, а потом люди начали скандировать «Сак! Сак! Сак!». Беллис не обращала на это внимания. Происходило что-то чрезвычайное, что-то почти неслышное за одобрительными выкриками. За спиной Утра Доула смотрел и слушал любовник, глаза его горели ужасающей неуверенностью. Он протянул руку, прикоснулся к любовнице и развернул ее, потом сказал ей что-то важное тихим голосом, что-то неслышное. Она пришла в недоумение и бешенство. Любовники спорили между собой. Над толпой повисла тишина, когда собравшиеся поняли, что происходит. Беллис задержала дыхание. Она была потрясена. Оказывается, они могли укоризненно перешептываться, лица их покраснели, шрамы побелели от гнева, голоса стали похожи на змеиное шипение. Любовники обменивались отрывистыми словами все громче и громче и, наконец, перешли на крик, не замечая людей, которые смотрели на них в глуповатом недоумении. «Он прав!» — услышала Беллис крик любовника. «Он прав! Мы не знаем!»
«Не знаем чего?» — — кричала ему в ответ любовница. Лицо ее перекосило от бешенства и злости. «Не знаем чего!» Небольшая стайка городских птиц испуганно вспорхнула в небо и быстро снова села где-то, исчезнув из виду. Армада заскрипела. Толпа погрузилась в молчание. Флоренцак и бунтовщики замерли. Они следили за спором между любовниками с трепетом, точно стали свидетелями геологического катаклизма. Бейлис, провожая глазами отлетевших птиц, задержалась взглядом на распятой фигуре Брукалака, хотя вампир и вызывал у нее отвращение. Его судороги пошли на убыль, тело успокаивалось. Он открыл глаза, затянутые молочно-белой слизью и ослепленные дневным светом, и медленно повернул голову. Бейлис была уверена. Он прислушивается. Любовники ничего не замечали вокруг. Утердоул молча отошел в сторону, словно не желая загораживать их от взглядов собравшихся. Никаких других звуков не было слышно. «Мы не знаем», — снова сказал любовник. Бейлис казалось, что глаза обоих испускают тепловые или электрические разряды. «Мы не знаем, что впереди. Возможно, он прав. Как мы можем быть уверены? Как мы можем рисковать?» «О-о-о!» — ответила любовница раздраженным вздохом. Она смотрела на своего любовника с чувством страшного разочарования и потери. «Проклятье!» — тихо выдохнула она. «Чтоб тебя боги задрочили до смерти!» Толпа безмолвствовала, но пережитый ею шок был вполне ощутим. Любовники вперились друг в друга взглядами. «Мы не можем их заставлять!» — сказал, наконец, любовник. Голос его отчаянно дрожал. «Мы не можем властвовать без согласия! Это же не война! Ты не можешь приказать Доулу сражаться с ними!» «Не отворачивайся от нашего дела сейчас!» — сказала любовница срывающимся голосом. «Ты отворачиваешься и от меня! И это после всего, чего мы достигли! После того, как я сделала тебя! После того, как мы сделали друг друга! Не предавай меня!» Любовник оглянулся, посмотрел на окружающие их лица. На лице его нарисовалась паника. Он протянул к любовнице руки. «Пойдем внутрь». Любовница стояла неподвижно. Шрамы ее налились кровью. Ей с трудом удавалось держать себя в руках. Она в ответ покачала головой. Бешенство кипело в ней. «Да плевать, слышат нас или нет! Мы выше этого! Что тут происходит? Что с тобой случилось? Ты что, так же глуп, как и эти кретины? Ты полагаешь, что этот сукин сын, вернувшись, сказал нам хоть слово правды? Да? Ты ему веришь?»
«Я все еще ты», — прокричал в ответ любовник. «А ты все еще я, или уже нет? Только это важно».
Он терял что-то. Что-то ускользало от него. Бейлис видела, что некая связь, не менее важная, чем пуповина, разрывалась в нем, истончалась, рвалась. Он недоумевал, бесился, неожиданно испытывал страх, впервые за много лет оказавшись в одиночестве. Он попытался сказать что-то еще. «Мы не можем сделать это, не можем! Ты потеряешь все!» Любовница посмотрела на него, и на ее лице застыла гримаса отвращения. «Я была о тебе лучшего мнения», — медленно произнесла она. «Я думала, что исцелила свою душу».
«Ты исцелила, да, исцелила», — услужливо проговорил любовник. Вид у него был такой жалкий, что Бейлис смущенно отвернулась. Из трюма Грандоста привели Хедригала. Он шел, опираясь на плечи посланных за ним кактов, и был встречен радостными воплями. Все выкрикивали вопросы, но он уклонялся от них и не мог отвечать. Люди плясали, орали, выкрикивали его имя, а он смотрел на них безумно испуганно, словно не понимая, где находится. Как-то, которых не пугали его шипы, подняли его и понесли. Хедригал неустойчиво покачивался на их плечах, недоуменно поглядывая вокруг.
«Поворачиваем!» — закричал Флоренсак. «Мы поворачиваем город! Позовите любовника! Позовите кого-нибудь, кто знает, как это делается!» «Зовите лебедочников, управляющих уздой! Мы посылаем сигнал этому чертову Аванку! Мы поворачиваем!»
Толпа воодушевления повернулась к любовникам, собираясь потребовать, чтобы те сказали, как это делается, но они уже исчезли.
Во время всеобщей давки, вызванной появлением Хедригала, любовница развернулась и бросилась в свою каюту. Любовник пустился за ней. А следом, не спуская с ней глаз, чуть поотстав и готовая в любую минуту свернуть в сторону, шествовала Бэлис Хладовин и жаждала, наконец, понять, что же сделала она и что сделали с ней. Ступив в коридор, она услышала продолжение диалога. «Властвую здесь я», — услышала она голос любовника, невнятный, осторожный. «В этом месте властвую я! Мы! Вот что мы здесь делаем! И вот кто мы такие, будь я проклят! Не делай этого, иначе мы из-за тебя потеряем все!» Любовница повернулась к нему, и Беллис внезапно оказалась в ее поле зрения. Но любовница лишь скользнула по ней взглядом, а потом безразлично отвернула свое иссеченное шрамами лицо. Ей было наплевать, слушают ее или нет.
«Ты»,
— сказала она, прикасаясь к лицу любовника. Она покачала головой, а когда снова заговорила, голос ее зазвучал печально и решительно.
«Ты прав. Мы больше здесь не властвуем. Не для этого я появилась здесь. Я не стану просить тебя присоединиться ко мне».
На мгновение ее голос почти сорвался.
«Ты украл себя у меня».
Она повернулась и пошла прочь, не обращая внимания на любовника, который тщетно умолял ее, убеждал не отталкивать его, прислушаться к разумным словам, понять. Для Беллис этого было достаточно. Она долго стояла одна между бессмысленными старыми гелиотипами, а потом вернулась к торжествующей толпе. Флорин пытался отдавать распоряжения, пытался повернуть город. Крикливые группки, у которых голова пошла кругом от собственной смелости, встали за лебедки и принялись разворачивать Аванка, натягивая его узду. И Аванк, бездумно подчиняясь, медленно заложил вираж в несколько миль, таща за собой и город. И вот армада изменила курс. Кривая поворота была очень длинной, очень пологой, и разворот был закончен лишь к исходу дня. И пока город менял курс в уныло-однообразном море, пираты-чиновники с Органовых вод носились по своему кварталу, пытаясь выяснить, кто теперь правит. Истина ужаснула их. В эти несколько безвластных часов никто не отдавал никаких распоряжений. Не было ни приводных ремней власти, ни установленного порядка управления, ни иерархии. Ничего, кроме грубой безалаберной демократии, учрежденной армадцами. Такой... какая им была нужна. Для чиновников это было неприемлемо, и они видели вождей во Флорине Саке и Хедригале. Но эти двое были всего лишь участниками событий. Один активный, другой — недоуменно восседающий на плечах кактов, словно талисман.
«Неужели это все?»
Беллис от волнения забыла обо всем на свете. Она утратила собственную волю. Сейчас ночь — а она с толпой смеющихся горожан бежит вдоль границы Чхура, чтобы увидеть, как поднимаются бригады лебедочников. Она понимает, что смеется вместе со всеми. Она не знает, когда это началось.
Неужели все закончилось? Неужели это все?
Власти, которая держала в подчинении Саргановы воды и распространила свое влияние на всю армаду, больше нет. Она была такой сильной, такой мощной, но вдруг взяла, да и рухнула так бесшумно и так быстро, что Беллис оставалось только недоумевать.
«Куда они все делись?» — спрашивает она себя.
Правители исчезли, и все их атрибуты, законы, аппарат, стражники, влияние ушли в небытие вместе с ними. Правители других кварталов попрятались и благоразумно помалкивали. Они бы все равно не смогли овладеть ситуацией, справиться с народным гневом и всеобщим опьянением. Они не настолько глупы, чтобы попытаться сделать это. Они выжидают. Все страхи, все негодование и неуверенность, все, что накипело у горожан за последние недели и месяцы, осадок от всех проглоченных сомнений — вот что движет этим порывом, этим мятежом. Необыкновенная, невероятная история Хедригала освободила их, придала уверенности, которой им не хватало. Они разворачивают город». Беллис не видит ни мародерства, ни насилия, ни пожаров, не слышит оружейной стрельбы. Все, что произошло, имело одну цель. И эта цель — не погибнуть, выбраться из этого страшного моря живыми. Аванг все еще болен,
но он двигается, и Беллис, глядя на звезды, понимает, что они держат путь к вздувшемуся океану. Она этого хотела. Каждая миля, отдалявшая Беллис от Нью-Кробизона, была ее поражением. Она испробовала все, чтобы развернуть этот долбанный город, чтобы вернуться домой, и вдруг ее усилия совершенно неожиданно увенчались успехом. «Как это произошло?» — думает она, чувствуя себя так, точно праздновала собственную победу, а не оставалась недоуменным и счастливым наблюдателем. Она знает, что ее беспокоит. У нее есть вопросы и обиды. Она помнит, что видела в глазах Доула. «Опять меня использовали», — думает она с ужасом и удивлением. «Опять меня использовали». Она запуталась в этом сложном клубке манипуляций, жертвой которых стала. Ей не распутать этот клубок. Еще не пришло время. Из ракет, которыми сигналили штурманам на лебедках, устроили шумный безвкусный фейерверк. Это было празднование, это был вызов. Мятежники словно говорили, нам они больше не понадобятся, эти ракеты. Небеса на востоке стали проясняться, но еще не для всех закончилось исступленное веселье. Бейли стояла на грандосте неподалеку от входа в коридор, где находились покои любовников. Она ждала. Уже какое-то время. Она помнила, что сказала любовница. «Я не стану просить тебя присоединиться ко мне». Что-то подходило к концу, и Бейли хотела быть свидетелем этого. На палубе были другие люди, в большинстве уже усталые и пьяные. Они распевали песни и смотрели на море, но когда на палубе появилась любовница в сопровождении утра Доула, все смолкли. Был один миг, угрожающий миг, когда присутствовавшие вспомнили о своем гневе. Боги знают, что могло бы случиться. Но это настроение быстро улетучилось. Любовница несла туго набитые тюки. Она не смотрела ни на кого, кроме Доула. Беллис увидела, что в одном из тюков случайница, этот необычный инструмент Доула. «Это все?» — спросила любовница.
«Все, что я собрал, кроме моего меча», — кивнул он.
Лицо любовницы хранило мрачное выражение, спокойное и решительное. «Лодка готова?» — спросила она. Доул кивнул в ответ. Они шли вместе под взглядами пиратов, и никто не остановил их. Они шли к правому борту грандоста и улочек, петлявших по притиснутым друг к другу судам, гавани Базилио за ними. Беллис не отрывала взгляда от дверей. Она ожидала, что следом появится любовник, позовет назад свою любовницу или подбежит к ней и скажет, что идет с ней, что ничто не может их разделить. Но он так и не появился. Они никогда не были друг другом. Они никогда не стремились к одной цели. Видимо, лишь волей случая зашли они вместе так далеко. У борта грандоста любовница остановила утро Доула и оглянулась, чтобы в последний раз взглянуть на корабль. Солнце еще не взошло, но небо посветлело, и Беллис ясно увидела лицо любовницы. По правой щеке, от виска до подбородка, тянулся новый порез. Он отливал едва заметным слоем бальзама, похожего на лак. Он был глубоким, темно-красным и пересекал несколько прежних старых шрамов, словно зачеркивая, отбрасывая их. Беллис ни разу не слышала никаких рассказов об этом последнем путешествии, что удивляло ее. Все последующие дни и недели, когда только и говорили, что о ночи мятеже, она ни разу не слышала о любовнице и утре Доуле, спокойно прошедших по городу, который утомился и присытился своим бунтом. Но она могла представить себе их путь. Она видела, как невозмутимо идут они вперед. Любовница, печальная и задумчивая, оглядывается, запоминая черты города, которым она соуправляла столько лет. Вот она поудобнее перехватывает тюк, ощущая вес всех книг, содержащих тайную науку, брошюр о добыче возможностей, о древних машинах, подаренных ей Доулом. Доул идет рядом с ней. Рука его лежит на эфесе меча, он готов защитить любовницу в последние ее минуты пребывания в Армаде. Была в этом какая-то необходимость? Нужно ли было ему вмешиваться? Беллис никогда не слышала, чтобы он убивал армадцев. И осталась ли любовница действительно в одиночестве? Трудно было поверить, что после стольких лет пребывания в Армаде не нашлось никого, готового последовать за ней.
Ее убеждения расходились с грубым меркантилизмом, который управлял армадой. Но наверняка среди граждан города нашлись бы и такие, кому вовсе не чужда была ее логика. Сама по себе она не могла бы управлять кораблем, даже самым маленьким. Беллис проще было представить себе, как, идя по городу, любовница увлекает за собой людей, которые прятались до поры до времени, а теперь, почуяв ее приближение, решили присоединиться к ней. Чуждые своим соседям и подчиняющиеся другим порывам, они идут следом за любовницей и утром Доулом, шагают с ней в ногу, уже собрав вещи, готовые оставить свой город. Романтики, выдумщики, неудачники и сумасшедшие. Беллис воображала, как они идут за любовницей. Она не могла не представлять себе, что когда любовница появилась из-под свесов крыши и пересекла пустующие склады порта, ее уже ждала небольшая группа приверженцев. Беллис воображала, как они присоединяются к любовнице на палубе заранее подготовленного судна, как прощаются, как помогают ей запустить двигатели, отдать концы. Но Беллис ничего не знала наверняка. Возможно, любовница отбыла в одиночестве. Беллис знала только, что почти час спустя, когда солнце едва взошло и почти не успело рассеять темноту, из узкого входа в гавань Базилио вышел корабль и направился в море. Корабль был невелик. Его палубу загромождали краны и лебедки, всевозможные механизмы и котлы, о назначении которых Беллис даже не догадывалась. Суденышко выглядело хорошо оснащенным и чистым. Беллис видела его не очень отчетливо. Она смотрела на него над неправильными контурами городских крыш, над этими плоскими и наклонными, серыми и красными листами металла, черепицы бетона. Она видела, как движется суденышко сквозь подсвеченный солнцем утренний туман, мимо других судов, надежно причаленных в порту, как движется сквозь промоину в корабельной ткани города. Она видела, как повалил черный дым из трубы судна, когда непонятные сильные течения скрытого океана подхватили его и понесли прочь. Неподалеку от Беллис за уплывающим кораблем наблюдал и любовник. Глаза у него были так красны от слез, что казалось, будто он натер их песком. На его щеке были, конечно, только старые шрамы. Кораблик уходил все дальше и дальше. Он двигался с неизменной скоростью. Такого Беллис в скрытом океане еще не видела. Без всякой суеты, без пальбы из ракетниц, он взял курс на север, в направлении, противоположном движению города. Он шел к горизонту и шраму. Спустя немало времени после того, как судно исчезло из виду, на палубе Грандоста появился Уттер Доул. Один. Доул стоял под мачтой, на которой был распят Брукалак. С восходом солнца вампир снова начал жалобно поскуливать. «Снимите его!» — властно приказал Уттер Доул ближайшей к нему кучке людей. Те испуганно подняли на него глаза, но возражать не осмелились. «Снимите его и отнесите домой!» И в это необычайное утро, когда город нащупывал путь к новым правилам и никто не знал, что разрешено, что нормально, что приемлемо, что верно, милосердный приказ Уттера Доула был выполнен. «Больше уже не любовница», — подумала вдруг Беллис. Она смотрела на кромку горизонта, за которой исчезла маленькая суденышка. Она думала о споре любовников, о новой ране, новоприобретенном шраме, рассекшем лицо любовницы, воссоздавшем ее заново, отделившем от любовника. «Ты уже больше не любовница». Беллис попыталась заново представить себе любовницу у штурвала ее корабля, который направляется к самому необычному месту в мире. Беллис попыталась переосмыслить ее, получить четкий образ, по справедливости признать ее заслуги или вину. Беллис пыталась думать о том, как эта женщина не почему-то, а по своему собственному плану или желанию направляет крохотный кораблик к оконечности мира. Но Беллис продолжала думать о ней как о любовнице, 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 хотя и пыталась не делать этого. Она не знала имени этой женщины.